Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Третья годовщина марша миллионов и болотного дела. Белорусская писательница Светлана Алексеевич в интервью «Радио Свобода» о военной прозе и памяти поколений. Награда Пен-центра для находящейся в заключении журналистки «Радио Свобода» Хадиджи Исмайловой. Таковы главные темы дня среды 6 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 3 года со времени проведения оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве. Это мероприятие послужило основой для уголовного дела о массовых беспорядках, по которому осуждены почти 30 человек. В третью годовщину событий на Болотной оппозиционные активисты провели согласованный с властями пикет у станции метро Третьяковская. Ранее они собирались проводить еще и акцию на самой Болотной площади, но мэрия отказалась согласовать это мероприятие. Как сообщает из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода», на Болотной площади вечером 6 мая все-таки собрались гражданские активисты, их было несколько десятков человек. Несколько гражданских активистов были задержаны полицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева.
Мэрия Москвы запретила оппозиции проводить акцию на Болотной площади еще в конце апреля. Власти предложили им переместить митинг в район метро Щукинская. Об этом они сообщили организаторам акции по телефону, но не прислали официального письма в срок. Получается, считают заявители, формального отказа не было, а это прямое нарушение закона. Но все же оппозиционеры опасаются проводить митинг в таких условиях. Как рассказал один из организаторов акции Сергей Шаров-Делане, согласован лишь пикет на Третьяковской. Он традиционен для всех 6-х чисел каждого месяца.
Ну и, наверное, кто уж решит дальше, как сам, кто пойдет на Болотную. Люди и граждане имеют право быть на Болотной площади. Это слишком важная история, чтобы ее оставить, чтобы смолчать. Так что в любом случае придет.
Отказ проведения митинга оппозиции – это предсказуемое продолжение политики властей. Не пускать активистов в центр Москвы.
Это политика, ну, совершенно строго направленная на то, чтобы лишить людей возможности высказывать свое мнение, высказывать свою позицию.
Эта акция не соберет и тысячи человек, уверен оппозиционный активист, член движения «За смену власти» Марк Гальперин. В прошлом году на подобную акцию вышло не более 200 человек.
Собираемся 6 числа каждый раз на Болотной площади вне зависимости от решения властей. Наше право прийти и доказать, что мы боремся за свои права, за людей, которые сидят сейчас в тюрьме. Кто смог, тот пришел. Что касается меня, я не боюсь задержаний, да, там висят статьи, уголовные даже. Но если мы будем бояться, то мы выполним завет Кремля, то есть запугать людей – это самое важное.
В целом же, в последнее время власти проводят политику пресечения любых протестных действий. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Вечером в среду на сцене Московского театра «Док» премьера спектакля «Болотное дело». В основе постановки пьеса, которую написала молодой екатеринбургский драматург Полина Бородина. В интервью «Радио Свобода» Бородина рассказала о том, как работала над пьесой, о том, как возникла сама идея постановки такого спектакля.
Эта пьеса документальная, потому что конкретно про эту историю мы даже не имеем права ничего додумывать и досочинять. Это было очевидно, что это должен быть исключительно документальный, даже не полудокументальный формат. И поэтому она делалась при помощи техники вербатим. То есть я собирала интервью на диктофон, и те ребята, которые осуждены по болотному делу, все еще сидят, за некоторым исключением, то это были интервью с родственниками, с близкими, с женами, с мамами, с папами, с друзьями. Но это всегда такой способ монтажа, мне кажется, как в документальном кино, когда ты монтируешь разные истории, разные судьбы, и у тебя в итоге получается какая-то очень связанная история. И те люди, которые связаны, с одной стороны, одной общей бедой, но при этом их история не происходит там в одном пространстве, в одном времени, но все равно это все получается какой-то такой одной фабулой. И, возможно, даже и хорошо, что получилось так, что мы рассказываем об этом деле и как бы о судьбах ребят не через них самих, не через их прямую речь, а через истории, с которыми столкнулись их близкие. То есть, казалось бы, люди, большинство из которых не было до 6 мая там, 2012 года на площади, и которых это никогда бы не коснулось, если бы не вот такое стечение обстоятельств. Наверное, получилось более эмоционально и более тепло. Ты больше понимаешь про весь этот процесс и больше понимаешь вот эту случайную выборку, выборку людей из самых разных, которые вдруг оказались связаны одной такой бедой. Я действительно мониторила все новости, у меня было какое-то такое чувство, какой-то коллективной вины, наверное, да, и причастности к этой коллективной вине. Ну, то есть ты живешь какой-то своей очень простой, где-то безоблачной, где-то не очень жизнью, а есть люди, которые сейчас сидят. Я еще не знала о том, что я буду когда-либо писать эту пьесу, но я как-то активно интересовалась самыми разными историями. Для меня это было тоже причастностью моей личной вот к этой вот коллективной вине, почему кто-то сидит, а кто-то гуляет на свободе. Я не была на Болотной 6 мая, я вообще не москвич, я из Екатеринбурга. Но в Екатеринбурге я там ходила с шариками белыми, да, по своей маленькой площади. И это все было, конечно, страшно безопасно и страшно романтично. Если мы говорим про тех людей, которые там в том числе, да, были на площади, но сейчас живут так, как будто бы этого события не случилось. Может быть, это просто природа человека, да, человек не может постоянно думать о плохом и находиться в ситуации ада, кризиса и так далее, и человеку нужно жить и двигаться дальше. И возможно, это, ну, просто наша странная психология, когда очень много всего происходит, огромные какие-то информационные потоки, и нужно жить, и невозможно постоянно возвращаться к этой сложной теме, потому что это порождает чувство вины, а чувство вины, как известно, не самое радужное, и это часто действует на тебя разрушительно. Может быть, поэтому? Отчасти, может быть, потому что, ну, какие-то механизмы страха включаются. Я знаю, что некоторые поменяли отношение к этому феномену, потому что за эти 3 года случилось очень много всего, и страха в обществе стало больше.
Говорила автор пьесы «Болотное дело» Полина Бородина. В 2015 году в «Болотном деле» появились еще 2 обвиняемых. Это правозащитница Наталья Пелевина, инженер-конструктор Иван Непомнящий. К очередной годовщине акции на Болотной площади в эфире «Свободы» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет о 53-летнем физике Сергее Кривове. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сергей Кривов, как отмечают его товарищи, был заметной фигурой в московской протестной среде, сформировавшейся в конце 2011 года, хотя и держался обособленно. Кривов часто посещал акции в поддержку политических заключенных, принимал участие в мероприятии «Окупай СК», которое проходило летом 2012 года около здания Следственного комитета России в знак протеста против первых задержаний по болотному делу. Сергей Кривов окончил Московский инженерно-физический институт и до середины 90-х годов работал там же на кафедре экспериментальной ядерной физики и космофизики. Потом сменил деятельность и ушел в продажи. В рамках болотного дела Кривова арестовали через несколько месяцев после событий на площади. По версии следствия, 6 мая во время прорыва оцепления Сергей Кривов выхватил у полицейского резиновую дубинку и нанес ею несколько ударов сотрудникам полиции. Сам Кривов неоднократно заявлял, что был избит на Болотной площади, однако Следственный комитет не принял к рассмотрению его заявления. В феврале 2014 года Замоскворецкий суд признал Сергея Кривова виновным и назначил ему один из самых длительных сроков в болотном деле – 3 года и 9 месяцев в колонии. Некоторые наблюдатели объясняли это тем, что Сергею Кривову отомстили за принципиальность, которую он проявлял во время судебного процесса. Постоянно заявлял ходатайство и подавал жалобы. Кривов также держал 2 длительные голодовки. Во время 2-й голодовки он перенес 2 инфаркта. В августе 2014 года Сергей Кривов был этапирован в колонию в Брянской области. Сначала он находился в исправительном учреждении в городе Стародуб, но в марте был переведен в другую колонию, в Клинцах, и помещен в одиночную камеру, поскольку, как посчитали в исправительном учреждении, его жизни грозила опасность. В конце апреля к Сергею Кривову ездил член комитета 6 мая, сопредседатель московского отделения партии РПР «Парнас» Тамара Лежнина.
Он написал серию жалоб о проблемах, которые существуют в колонии. Одна из главных проблем – заключенными не заключают договора. Они работают, договоров нету, поэтому, естественно, они не получают деньги. Не соблюдается техника безопасности. При построениях руководство применяет рукоприкладство. Он о всех этих проблемах сообщил соответствующие инстанции, ну и сказали, что существует теперь угроза его жизни. Якобы в колонии есть заключенные, которым не нравится, что он жалуется на руководство. Но в связи с этим ему предложили одиночную камеру. Это, знаете, это тяжелое испытание. Камера всего 8 метров, там темные потолки, темные стены, подъем 6 часов, кровать приторачивается к стене. Еще идет радиотрансляция по местному радио одних и тех же произведений. Это «12 стульев» Ильфа и Петрова и «Собачье сердце» Булгакова. И ты целый день вынужден, за исключением, может быть, каких-то несколько минут, слушать вот эти вот радиоспектакли.
Как Сергей держится, что он говорит?
Сергей, конечно, выдержит. Настроение нормальное, его не сломать, его не запугать. Он будет продолжать писать, ждет ответа на все свои жалобы в различные инстанции. У меня невольно прошло сравнение. Помните этот знаменитый фильм «Советский. Ошибка резидента», когда там разведчика помещают в эту чистенькую музыкальную шкатулку, где он слышит эту музыку, и показывают, как он это все выдерживает достойно и не ломается. А вот человек сидит в черной комнате, 8 метров, которые не выпускают на улицу, и точно так же там идет не музыка, а вот два этих радиоспектакля.
А как он физически, как его сердце?
Сердце, конечно, у него побаливает. Ему последнее время не снимали ни ЭКГ, ничего, он постоянно держит с собой в кармашке нитроглицерин.
Еще один активист комитета 6 мая, Виктор Захаров, который пострадал на Болотной площади и долгое время безуспешно добивался возбуждения уголовного дела против полиции, знает Сергея Кривова с так называемой протестной зимы 2012 года. Сейчас он собирает деньги для семьи Сергея Кривова и других фигурантов болотного дела.
Я не являюсь близким другом или приятелем Сергея Кривова. Мы познакомились в 2012 году. В лицо мы друг друга знали, да, но познакомились мы именно после 6 мая. Сергей мужчина в солидном возрасте. Он очень сильно отличался от протестной молодежи. Это взрослый, это очень спокойный человек. По своей какой-то вот внутренней структуре человек интроверт. Он не спешил знакомиться, он не спешил участвовать в каких-то дискуссиях или спорить.
Насколько я понимаю, вы сейчас помогаете его семье, собирать деньги. Могли бы вы описать, что именно в его истории вас тронуло?
Речь идет о всех тех людях, молодых, не очень молодых, мужского, женского пола, которые оказались заложниками после событий 6 мая. Все были там, мы видели, что там происходило от начала до конца. Я уверен, зная Сергея, что он не делал ничего, то, что ему вменяется, и то, что эти ребята оказались арестованными, меня очень сильно потрясло. Вырвать из жизни человека, у которого есть двое малолетних детей, у которого жена, у которого больная мама, которой он помогает, оставить семью без средств существования и даже не дать разрешение на продажу старенького подержанного автомобиля, я считаю, что это просто издевательство со стороны государства. На месте Сергея, на месте Полиховича и других ребят мог бы быть абсолютно каждый из нас. Вот так вот упал жеребий, так раскрутилась рулетка, что вот арестованы они, а не мы.
Как вы думаете, насколько тяжело ему дается болотное дело, насколько он верил в то, что может своей принципиальностью доказать, что невиновен?
Мы идеалисты. Мы верим в какие-то принципы, да, и мы верим, что не может быть абсолютно неправда, да, что правда, она должна быть, она должна существовать, ее должны услышать, и то, что законы работают, и что где-то есть те люди, облеченные властью, которые действуют по закону. То, что у Сергея есть такая черта характера, хоть он производит абсолютно другое впечатление, это такой домашний, диванный человек в очках. На самом деле это вот человек, который фанатично верит в правила, соблюдает их сам и требует соблюдения этих правил от других людей. Он верил в то, что судебное разбирательство будет, по крайней мере, будут приняты во внимание вот какие-то те факты и обстоятельства, которые он описывал, потому что он описал буквально все, от первой минуты до последней минуты. Я ходил на процесс. Сергей был единственный человек из всех 12 ребят, который слушал всех выступающих, все фиксировал, задавал вопросы. Он верил в том, что он что-то может изменить с точки зрения закона. Это, с одной стороны, безумно трудно, но, с другой стороны, это тот стержень, это та его внутренняя миссия, которая его поддерживала в СИЗО, на суде, и которая поддерживает его сейчас в колонии. Я очень его сочувствую, я очень ему сопереживаю, потому что я знаю, что из-за своего характера наверняка он находится не в почете в тюрьме, я бы так не смог.
Российский поэт Игорь Иртеньев в рамках кампании «Один день, одно имя», которую проводит комитет 6 мая, рассуждает о ситуации Сергея Кривова.
В России, как известно, уже несколько лет действует мораторий на смертную казнь, но то, что сейчас происходит с Сергеем Кривовым, в значительной степени подрывает доверие к этому. Поскольку человек, перенесший два инфаркта, находящийся в заключении вот уже третий год, не получающий соответствующей медицинской помощи, гарантии того, что он выйдет вообще на свободу на своих ногах, честно говоря, никакой нет. Это бессмысленная совершенно жестокость государства, человечной власти.
Если срок наказания Сергею Кривову не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за два, он выйдет на свободу в июле 2016 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 мая. Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета «Боинг 777» малазийских авиалиний в июле прошлого года стало попадание ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил Украины. Так утверждают российские инженеры, чей доклад опубликован «Московской новой газетой». Газета сообщает, что несмотря на то, что доклад является строго конфиденциальным, редакция сочла необходимо обнародовать документ ввиду его общественной значимости. О смысле этого документа с военным экспертом Александром Гольцем беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Насколько достоверными вам кажутся данные, опубликованные в этом отчете, и сделанный на их основе вывод о том, что «Боинг» был сбит украинским «Буком»?
Если это вброс, то он сделан куда тщательнее, чем все предыдущее. Все эти, ну, довольно грубо исполненные фальшивки с украинским самолетом, который якобы атаковал «Боинг» и так далее. Все сделано гораздо аккуратнее, и единственный способ, чтобы доказать достоверность или недостоверность этих выводов, это повторить тот же математический анализ. Понятно, что это довольно серьезная работа.
Действительно, раньше уже Министерство обороны выступало с официальными заявлениями о причинах катастрофы, и там тоже показывались такие же снимки со спутника с похожими подписями, и речь шла совершенно о другой версии, о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Могли российские инженеры ВПК, якобы являющиеся авторами этого доклада, опубликованного вчера, и Министерство обороны вести вот два параллельных расследования и прийти к принципиально разным выводам?
Почему нет?
Почему, как вы думаете, этот документ был опубликован именно сейчас? Он вполне скромного объема, но не похоже, что работа над ним велась все время с момента катастрофы «Боинга».
Если мы исходим из того, что это не добросовестная работа, а специально созданный вброс, цели понятны. Уже не за горами то время, когда будет представлен доклад Международной комиссии. По тем данным, которые поступают из этой комиссии, очевидно, что они склоняются к версии о том, что это был тоже пуск ракеты «Бук», но только сепаратистами, и сама ракета была доставлена с территории России. И если, опять-таки, сходить из того, что это специально сделанный вброс, цель совершенно понятна – создание такого вот пропагандистского белого шума. Когда появится доклад, российская пропаганда начнет кричать: «А почему комиссия не приняла в расчет вот этого замечательного доклада неизвестных российских инженеров?»
Комиссия может сказать: «А вот у вас выходят такие отчеты, и в них диаметрально противоположные выводы. Мы не приняли в расчет, потому что у нас нет никакого доверия. Вот ваше Министерство обороны говорит, что сбил истребитель, ваши инженеры говорят, что сбил «Бук» на украинский».
Кто же вспомнит, опять же, из пропагандистов, что когда-то со своими претензиями, со своими версиями выступало Министерство обороны? Мы же говорим о пропаганде, правда?
Почему в таком детальном, как оно подается, да, на первый взгляд, секретном, причем документе, все ссылки только на источники в интернете, я имею в виду фотографии ракеты, обломков? Ведь российские эксперты, в отличие, например, от тех же экспертов из Нидерландов, с самого первого дня после катастрофы имели доступ на место трагедии.
Я думаю, что все дело в том, что они стремятся избежать использования любых секретных материалов. Я, кстати говоря, совсем не уверен, что российские специалисты имели, по крайней мере, независимые эксперты, имели доступ на место падения «Боинга». Ведь мы хорошо знаем, что район в течение нескольких недель контролировался сепаратистами. И если туда кто-то имел возможность доступа, то только те, кто имел возможность фальсифицировать улики.
Вот эти эксперты, эти инженеры ВПК, их можно назвать независимыми экспертами?
Нет, я ничего про них не знаю. Чисто теоретически мы не можем сбрасывать со счетов, что вот собралась группа людей, которая решила провести некое независимое исследование.
В вашей практике вам приходилось сталкиваться с подобными утечками, подобными расследованиями? Это вообще похоже по формату на опубликованный отчет? Почему, например, нету копии документа в бумажном виде, вот он сверстан, как статья для сайта, да? Или такой документ вполне мог существовать только в электронном формате?
Ну, он мог существовать в любом виде. Это уже дело новой газеты решать, как его верстать.
Говорил московский военно-политический эксперт Александр Гольц. В Нидерландах публикация отчета российских инженеров восприняли как очередной белый шум с российской стороны. Самых разных версий из Москвы за последние месяцы вбрасывалось так много, что их перестали воспринимать всерьез. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Версия с украинским буком всплывает уже не впервые, говорит корреспондент нидерландской телекомпании НОС Херт Хрот Куркамп.
Версия, которая выдвигается сегодня, похожа на то, что российская сторона уже утверждала в августе 2014 года. Тогда эксперты российского Министерства обороны показывали спутниковые фото, на которых в той же местности якобы можно было разглядеть что-то напоминающее установку ЗРК «Бук». Существует сомнение, что эта местность в момент нападения на самолет 17 июля действительно контролировалась украинскими войсками. Одновременно мы наблюдали, как российская сторона выступала с различными другими утверждениями. То находились какие-то анонимные свидетели, то фотографии с воздуха, которые впоследствии оказывались поддельными, то якобы кто-то видел украинские военные самолеты, которые могли сбить Боинг с воздуха. То есть была выпущена масса пробных версий, которыми засорили освещение этой трагедии, отвлекли внимание от основной версии о Буке. Теперь этот отчет, вернее, этот опубликованный в газете текст, неизвестно кем написанный, возвращает нас к версии о Буке, но об украинском.
По мнению корреспондента Хрота Куркампа, больше всего бросается в глаза то, что отчет никем не подписан.
Различные независимые российские специалисты уже высказывались по этому поводу, что пока мы не будем знать, кто составил этот отчет, какие имена стоят под этим текстом, комментировать его невозможно. Его мог написать кто угодно, и он отлично вписывается в ритм, заданный сегодня официальной Москвой, потому что вновь возлагает вину за произошедшее на украинскую сторону.
Стейвен Дерикс, корреспондент газеты NRC Handelsblatt в России, отмечает, что, судя по новому отчету, в Москве поняли, что оспаривать версию о том, что это был БУК, становится все сложнее. Но можно еще попробовать убедить кого-то, что БУК был украинским. Он говорит, отчет оправдывает сепаратистов, а в качестве виновных вновь указывает на украинских военных. Однако отчет содержит и признание основной версии нидерландской прокуратуры, то есть что рейс МХ-17 сбит ракетой типа БУК-М1. Это последнее обстоятельство любопытно, ведь в августе прошлого года уже появлялся отчет Союза российских инженеров, в котором утверждалось, что «Боинг» был сбит не из «Бука», а с помощью украинского истребителя. По информации «Новой газеты», новый отчет неизвестных российских экспертов отправлен нидерландским следователям, которые возглавляют международное расследование катастрофы. Нидерландская телекомпания НОС опубликовала ответ прокуратуры Нидерландов. Нидерландская сторона не получила этот отчет в ходе своего апрельского визита в Москву. В ходе этого визита российская сторона имела возможность передать имеющиеся у нее доказательства своей версии трагедии. Все переданные тогда материалы приобщены к делу и рассматриваются следствием, ответили в прокуратуре, подчеркнув, что с июля прошлого года российские власти выдвигали различные сценарии крушения пассажирского лайнера. В конце марта этого года прокуратура Нидерландов опубликовала новые аудиозаписи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов и фотоматериалы, подтверждающие версию о том, что самолет рейса Амстердам-Куала-Лумпур был сбит из российской установки ЗРК «Бук» из пункта подконтрольного пророссийским сепаратистам и, скорее всего, с участием российского экипажа. Эту версию международная следственная группа называет основной, однако продолжает рассматривать все возможные сценарии. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 6 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Белорусская писательница Светлана Алексеевич в интервью «Радио Свобода» говорит о военной прозе и памяти поколений. Находящаяся в заключении журналистки «Радио Свобода» Хадиджи Исмайловой присуждена награда Международного пен-центра. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 6 мая, по версии «Радио Свобода». Третью годовщину события на Болотной площади Москвы оппозиционные активисты провели согласованный с властями пикет у станции метро Третьяковская. В Османный суд Москвы вызвали скорую помощь для украинской военнослужащей Надежды Савченко. Она пожаловалась на боли в груди и сердце. Пресненский суд Москвы признал главную обвиняемую по делу оборонсервиса Евгению Васильеву виновной в махинациях с активами Министерства обороны. В Минске проходит очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине. Около двух десятков мотоциклистов, среди которых несколько членов российского мотоклуба «Ночные волки», посетили Ольшанское кладбище в Праге, где возложили цветы на месте захоронения красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. Президент Узбекистана Ислам Каримов не примет участия в торжествах в Москве, посвященных 70-летию Победы. В ходе обыска в Третьяковской галерее изъят компьютер, на котором, как полагает следствие, могло быть изготовлено поддельное заключение о стоимости полотен, фигурирующих в уголовном деле о контрабанде. Таковы были главные новости уходящего дня среды, 6 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве, в других городах России, а также в столицах некоторых республик, участниц Содружества независимых государств вроде Минска, Еревана или Бишкека, продолжаются широкомасштабные репетиции военных парадов Победы. На Красной площади, как сообщают организаторы мероприятия, 9 мая состоится самое многолюдное военное дефиле в истории с демонстрацией беспрецедентного числа образцов техники и вооружений. От этой милитаристской традиции праздник отходит в других странах бывшего Советского Союза, в Балтийских республиках, в Грузии, а теперь и на Украине. Юбилей окончания Второй мировой войны в Европе там отмечают как День скорби, памяти павших и национального примирения. Об исторической памяти и военной литературе я беседую с белорусской писательницей Светланой Алексеевич. Ее вышедшая в 1985 году документальная книга «У войны не женское лицо» – одно из тех произведений отечественной литературы, которые не следуют традиционному советскому канону. Книга подвергалась цензурным ограничениям, и ее первоначальный текст восстановлен только в изданиях последних лет.
В 2002 году, когда выходил четырехтомник в московском издательстве «Время», я делала новое предисловие книги «У войны не женское лицо». И я там все это писала. И то, как много у меня было выброшено, и по каким мотивам все это выбрасывали. Как действительно развилась перестройка, и многие люди... Я не могу сказать, что мы до сих пор не свободны, но многие люди все-таки как-то чуть-чуть поднялись. И тем более мои героини – это были уже старые люди, уже уходящие, как они себя называли, натуры. И они не хотели уйти, не до конца так и не высказавшись. И они мне много присылали материалов, много мне звонили, я наново встречалась. Новое переиздание книги, сначала четырехтомник, потом пятитомник. Там уже, конечно, «Войны не женское лицо» – это та книга, которая она была вначале задуманная, ту, которую потом до самой смерти вот это поколение переписывало, и я как автор в том числе. Собственные ограничения, конечно, они тоже были. Я тоже не могла какие-то вещи принять, поскольку целый пласт мировой военной литературы, он прошел как-то мимо меня, вот это откровение, вот этот биологический человек. У нас все противостояние стояло, Сталин, война, беда только, а экзистенциальные вопросы, они как бы отсутствовали. Их только впервые, и то не совсем до конца раскрытой манеры заговорил о них Быков. Мы были привязаны очень к своему времени, и понадобилось много пожить, вот в состоянии хотя бы такой полусвободы, в которой мы до сих пор все живем, я имею в виду духовность внутренней, чтобы какие-то вещи я поняла и смогла сказать, поняла, что о них можно сказать, что да, человеки страшные, прекрасные и непонятные, а зло, оно и яркое, и хищное. И это действительно, если говорить о войне, то это очень яркий такой мир. Он очень разный, о нем очень сложно говорить. Человек в нем тоже очень разный. Сегодня, может быть, мои книги, вот пятитомники в том варианте, я могу сказать, что я сделала все, что могу.
Я уже знаю, что я бы, будь у меня то время, те герои, чтобы я сейчас могла сделать со своим пониманием. Но если соответствовать тому времени, то я сделала то, что смогла.
Вы говорили, что воспринимали традицию Олеся Адамовича в работе над своей военной прозой. Как вы оцениваете, в частности, белорусскую советскую литературу о войне? Вы упомянули имя Василия Быкова, Олеся Адамович и вообще советскую военную литературу. Почему не написано великого романа о Великой войне, как вы считаете?
Мы все-таки были ограничены идеей своего времени. Сталин все-таки таким мощным колпаком лег на наше сознание, и, как выясняется, он до сих пор этот колпак еще прижимает. И новое поколение, и властителей, и народного сознания до сих пор еще, как мы видим, опять новое возрождение Сталина начинается. И, конечно, наше представление о мире, оно было сужено очень. Мир делился на жертв и палачей. А мир более сложный, если даже посмотреть то, что творится сегодня на Украине, в которую я недавно приехала. Там половина людей – это заложники, люди, которые оказались в ситуации оккупации. Я видела глаза этих беженцев совершенно растерянные, мир для них пошатнулся. Там целое поколение советских старых людей, оно от инфарктов, инсультов сегодня умирает, их мир тоже пошатнулся абсолютно. То есть мы были все-таки парализованы вот этой идеей, даже лучшие, самые талантливые люди. Мы, как это говорил Гаршин или кто-то, для нас война – беда, а война – это безумие. Я уже относилась к поколению, которому удалось вырваться, и для нас, конечно, это очень большое количество экзистенциальных вопросов абсолютно. Как человек остается один на один с мыслью, что он может убить другого человека? В чем справедливость войны? Какая ее относительность этой справедливости? Как один из моих героев мне сказал, я написал завещание, что когда умру, занести мои медали, не хоронить со мной, как это делают мои однополчане, а отнести в церковь. Все равно я убивал. Это другая экзистенциальный уже уровень понимания. Но, к сожалению, культура рефлексии экзистенциальной, она в нашей культуре абсолютно отсутствует. Это касается и лагерной темы, и сталинской темы, и войны в том числе, и особенно партизанской войны, которая очень сложная и, в общем-то, честная книга о ней не написана. А великий роман, он возможен только, когда в основе лежат вечные вопросы, экзистенциальные вопросы природы человеческой, взаимоотношения с этим огромным космосом, когда ставятся какие вопросы не о том, кто такой Сталин, а вопрос стоит, а что такое человек? Эти вопросы были для нас закрыты, они слишком были приближены к конкретному времени. Я смотрю на мировую литературу, они были ближе к этим вопросам, они были свободнее. Может быть, поэтому молодежь читает Ремарка, а не читает Бондарева. Хотя «Горячий снег» – это очень в свое время была талантливая вещь. Но время сейчас вырвалось в общий простор, в общее желание понять человека вообще. Зачем все это? Кто он? Что он? И мы опять захлопнулись в какую-то раковину абсолютно внутренней социальности.
Вы упомянули имя Юрия Бондарева. Он, пожалуй, последний из оставшихся в живых писателей поколения лейтенантов, как их называли. Как вы считаете, почему в последние десятилетия упал интерес к теме Второй мировой войны? Лев Толстой написал «Войну и мир» через 7-8 десятилетий после окончания Отечественной войны против Наполеона. Сейчас бы вроде пришло время, когда нужно ставить те самые вопросы экзистенциальные, о которых вы говорите. Почему, на ваш взгляд, никто из вашего поколения писателей, уже мэтров или писателей более молодых, не обращается к этой теме серьезно? Что-то я не припомню в последние пару десятилетий больших книг о Великой Отечественной или Второй мировой.
Наша культура, она живет в закрытом состоянии. Мы не вышли в открытый мир, мы не впустили в себя мир. В этом закрытом состоянии мы не можем приобрести связи с новыми молодыми людьми, потому что эти молодые люди принадлежат уже другому миру. А все наши закрытые состояния, рождающиеся такие же закрытые, герметичные абсолютно книги, они не интересны ни миру, не интересны молодым людям. Если читает что-то молодое поколение, то Никулина о войне книга, которая, в общем-то, где-то долго лежала, ее не было. И вдруг она совершенно в новом образе представила нам войну. Или книга о войне жёлтого актера. То есть люди, которые были спасены тем, что они шли от личного опыта, что они как-то, настолько война была их личным потрясением, война, лагерь, что они не поддались вот этой нивелировке пропаганды. И, может быть, спасло их то, что они не были профессиональными литераторами, у них не было навыка банальности, канона. Поэтому они смогли сделать какие-то вещи, которые читать и сегодня интересно. Я, например, очень много читала о войне, но и уже давно не читаю, но вот Никулина я прочла. Это было для меня открытие, это было интересно. И, конечно, ту герметичность, в которую мы опять погружаемся, ожидать, что в этом состоянии будут рождаться какие-то очень сильные, яркие вещи, совершенно не приходится. Если у нас такие придворные писатели, как Прилепин и другие, с их достаточно идеями насилия, художник не может принимать идею насилия, да, и настоящий художник не может быть таким имперцем, государственником. Это не совмещается. И, конечно, в таком круге идей ничего большого не может родиться. А тем более, когда Дума там печатает совершенно какие-то средневековые указы о том, что запретить, нельзя думать. Что это может быть за общество, что это за движение, когда казаки с нагайками будут решать, какой спектакль ставить, какой нет. Ну какой большой новый роман? Как в этих условиях может сохраниться большой новый человек, да? Может быть, во время Сталина, в конце концов, был Платонов и другие, но, может быть, еще была энергия сопротивления. А теперь за 100 лет она, по-моему, окончательно подавлена, эта энергия духовного сопротивления.
Приходится отказываться от понимания того, что поэт в России больше, чем поэт. Почему вот эти постсоветские общества, я прежде всего сейчас имею в виду российское и белорусское, в значительно меньшей степени украинское, не впустили в себя мир, как вы говорите? Власть виновата или народ виноват, или общество? Естественные условия сложились именно так. В чем главная причина? Как вы ее видите?
Самое сложное, что у нас осталось от времени, от советского времени, это, конечно, человек, его сознание. И власть, и элита, и сам народ оказался неспособным построить новое государство, как бы обжить новые идеи, как это сделали наши соседи, да? Та же Прибалтика, та же Чехия, Польша. Там элита, в общем-то, потихоньку делает свою работу. Она рождает эти идеи. Как мне сказал очень хорошо один польский режиссер, ваша элита побежала к остаткам со стола олигархов. А у нас олигархи хотят, чтобы мы их пригласили к своему столу. Понимаете, это совершенно разное место художника в этом мире. Когда я вдруг слышу от известного театрального деятеля, что кто-то говорит, что там уже не стыдно объявлять, что у тебя в самолете золотой унитаз, по телевизору, и вдруг я слышу, ну, он заработал, может это сказать. Вы понимаете, или журналистка говорит, что человек с деньгами, у него особый запах, это особый человек, деньги там, в общем-то, имеют некую энергию, эту силу. Я представляю, сказала бы она это где-нибудь во Франции, и бы на завтра никто руки не подал. Нет моральных правил, нет моральных законов. Есть законы понятий, законы мафии, скажем так, такой. Есть законы каких-то случайно нахватанных идей, там, византийских каких-то. То есть нет такого мощного, как бы сказать, ядра элиты, которая бы вот генерировала эти новые идеи. Их нету, все это нахватано, все это примитивно достаточно. Но вот и деньги из карманов сыпятся. Все равно чужие миру, все равно смешные в мире, все равно страх – это неуважение. Вот не далее, как вчера, я участвовала в вечере, где вот мы говорили об этих вещах – выступали и писатели, я в том числе, и министр иностранных дел немецкий Штайнмайер. Уровень разговора. Говорилось о каких-то ценностях гуманитарных. Говорилось о том, что вот деление мира на палача и жертву – это очень упрощенный взгляд. Вы понимаете, я вот сидела как раз рядом с министром и думала, боже мой, когда я услышу в своей стране или в России, чтобы вот сидеть рядом с министром, не потому, что рядом с ним, а что рядом с ним вести именно такие интеллектуальные разговоры. Это будет другое государство. Сегодня у нас этого нет, этого государства. Потому и нету. Потому что уровень понимания, где мы и что мы, все равно остался на уровне Петра Первого, что лучший друг России – это ее флот и, ну, в общем-то, все, что касается вооружения.
Светлана Александровна, вы упомянули о том, что недавно вернулись из Украины. В этой стране по-другому сейчас отмечают даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе. Как вы относитесь к этим попыткам?
Я приехала с Украины с очень хорошим чувством. Я выступала там и была в Киево-Могилянской академии, там в университете, на ярмарке книжной, книжный арсенал, где, несмотря на все сложности их жизни сейчас, молодые люди, у них, понимаете, у них горят глаза, они хотят новой жизни, они готовы даже, хотя это варварство, конечно, к жертвам, потому что любое вот решение проблемы способом насилия, когда погибают люди, это, конечно, варварство. Героическое варварство или просто варварство, садистское, бандитское такое варварство. Но все равно надо убивать идеи, а не людей. Уже прошло время набирать новые обороты вот этой техники и без конца демонстрировать. Вот в интернете я каждый день вижу какую-нибудь новинку русского вооружения. Но кроме как варварством, я это назвать не могу. Украинцы действительно хотят начать новую жизнь. И действительно у них есть опасность, что опять чиновник сожрет эту очередную революцию, как он уже, по-моему, 3 революции украинских сожрал. Но сейчас, по-моему, народ уже настроен достаточно воинственно в этом плане. И подошло новое, за 10 лет выросло новое поколение, родители их вынесли бы Януковича, а молодое поколение отказалось участвовать в этом сговоре, который как бы против своего прошлого. Действительно, дух времени чувствуется, дух этой нации, воспрявшей, которая не хочет, чтобы ее затягивала эта русская воронка. Я хотела бы верить, что у них это получится, что не удастся вот этому русскому средневековью, которое сегодня началось, затащить эту нацию в старое время. Очень бы хотелось надеяться.
Живущим сейчас поколениям в России, на Украине, в Белоруссии удастся примирить как-то разные правды о войне?
Там сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Но в конце концов вступает в действие время. Есть близкое время, в котором мы как бы спеленаты все вот этими идеями сегодняшнего дня и тех, кто сегодня у власти, от их понимания вещей, от их диапазона. Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия, не за ту высшую справедливость, которую все-таки можно было бы извлечь из советского опыта, да, там было много сталинских предательств, но все-таки вначале было и много романтических надежд таких, вот, которые, в общем-то, потерпели полную катастрофу, и кончилось все кровью, или, как говорит один из моих героев, бочки мяса остались и море крови. Вот так, говорит, кончается у нас вся история. Но это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она затянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. И это касается и всего прошлого, не только войны, но и ГУЛАГа, и о котором тоже очень разные взгляды, как выясняется сегодня. Уже, например, музей Пермь, это уже не музей жертв ГУЛАГа, а музей работников ГУЛАГа. Вот пришли, вот новая остановка, да, вот будем теперь кланяться палачам, читать, как они мучились, издеваясь над жертвами. Все очень перемешалось, но я думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова, о чем писали и Александр Мени, и Шмеман, когда действительно речь идет о духе человеческом.
Об исторической памяти и отечественной военной литературе размышляла белорусская писательница Светлана Алексеевич. Радио «Свобода» в канун 70-летия победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе продолжают серию интервью с ветеранами войны из разных стран. Сегодняшний гость программы «Время свободы» – 90-летний американец Джон Боллер, участвовавший в освобождении Италии и Франции.
Я участвовал в 5 военных кампаниях – в 2 Италии и 3 во Франции и Германии. Меня зовут Джон Боллер. Я родился 23 ноября 1924 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. В марте 43-го я пошел в армию. В составе 3-й пехотной дивизии я воевал в Италии, Франции и Германии. На нашей улице жило 10 парней моего возраста. Мы все ушли на фронт, в армию, морской флот или авиацию. Меня отправили в тренировочный лагерь в Алабаму, на самый юг. Меня готовили в пехоту. Мы знали, что нас отправят на войну. Нас отправили для замены раненых и убитых. Нас погрузили на грузовые корабли, огромные суда с танками и грузовиками. Спустя 22 дня мы высадились в Тунисе. Потом на другом корабле нас доставили в Неаполь. Неаполитанская бухта была разрушена, огромные корабли лежали перевернутые. Там стояли войска британцев, французов и марокканцев. Мы теснили немцев на север. Мы старались все время перемещаться. А потом нам отдавали приказ окопаться. Мы копали ямы, так называемые лисьи норы, на метр в глубину, и оставались там по двое. Если шел дождь, яма заполнялась водой. Мы ели, что придется, нам нельзя было разжигать костры. Нас начали готовить к морской высадке. Нас загружали на корабли, мы спускались по сетям на плоты и бежали на берег. 22 января мы высадились на берег. Британцы высадились в Анцио, а американцы в Натуно. Мы взяли немцев врасплох и высадились почти беспрепятственно. Мы оттеснили их на 20 километров вглубь и рассредоточились. Нам был отдан приказ окопаться. К сожалению, немцы не стали уводить людей с линии обороны. Они подтянули войска с других частей Европы, окружили нас с 3 сторон и начали оттеснять к Средиземному морю. Гитлер отдал приказ нас уничтожить, загнать нас в море. Они применили всю военную мощь, танки, самолеты, артиллерию. Это было месиво. Нас все время бомбили, моих друзей убивали у меня на глазах. Это было невыносимо. Нам отдали приказ стоять до конца, и мы так и делали. Бои продолжались неделями. 25 мая 1944 года мы провели общую атаку. Наконец мы прорвались через линию обороны немцев. Спустя 10 дней мы вошли в Рим. Город ликовал. На улицах висели огромные плакаты с приветствиями. Жители Рима встречали нас с цветами. После 4 месяцев сражений мы, наконец, вернулись в цивилизацию. Мы освободили Рим 4 июня 44-го, а потом мы высадились на юге Франции. Мы теснили немцев через всю Францию, в Германию. Конец войны я встретил в Германии. Я вернулся домой в октябре 45-го, а в ноябре мы уже поженились. Мы не могли дождаться, мы познакомились еще в школе. Она писала мне каждый день. Эти письма помогли мне пройти войну. Я смог получить образование по закону о демобилизованных военнослужащих, GI Bill. По нему же взял кредит на первый дом. Когда я вернулся домой, здесь ничего не строили. Все ресурсы были направлены на военные цели. Сначала мы жили с ее мамой, потом у моей тети, у родственников, пока, наконец, не переехали в собственную квартиру. У меня была работа, у жены тоже. Мы вырастили 2 сыновей, меня повысили на работе, я был банковским менеджером. Дети выросли и уехали из дома, остались только мы с женой. У нас была прекрасная жизнь. А потом она заболела раком и умерла. Я продал дом и переехал сюда.
Говорил 90-летний американский ветеран Второй мировой войны Джон Боллер. Этот материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ольга Логинова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Нью-Йорке вручена награда ПЕП-центра, которая в этом году присуждена журналисту из Азербайджана, корреспонденту азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадидже Измайловой. Награда пресс-центра – это признание труда репортеров, которых на родине преследуют за их работу. Как и многие прежние лауреаты, Хадиджа Измайлова не смогла присутствовать на церемонии. Она с декабря прошлого года находится в тюремном заключении. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Материалы журналистки, в которых она вскрывала факты коррупции среди высших чиновников Азербайджана, очевидно, и привели к ее аресту. К награждению коллеги и друзья Хадиджи подготовили небольшой фильм, который рассказывает о ее жизни, работе и мечте. Вот что в этом фильме говорит о своей коллеге бывший директор азербайджанского бюро «Радио Свобода» Кенан Алиев.
Она всегда задает людям неудобные вопросы, неважно, будь это член оппозиционной партии или чиновник правительства. Любому гостю ее программы приходилось нелегко, поэтому ее передача была самой популярной в Азербайджане. Власти уже долгое время следили за ней, но она давно сделала осознанный выбор. Это пример, который она хотела подать другим журналистам. Не надо бояться. That you don't have
to be afraid. Хадиджа Измайлова известна серией журналистских расследований, в которых раскрыла коррупционные связи ближайшего окружения и семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, из ее материалов стало известно, что одним из крупнейших мобильных операторов страны через офшорные компании владеют дочери Алиева. Среди других расследований Хадиджи – взаимосвязь семьи президента с деятельностью национальной авиакомпании, скрытые тендеры, которые выигрывали только приближенные к Алиеву люди, а также элитная недвижимость, которой владеет семья президента по всему миру. Еще один фрагмент из короткого фильма, посвященного журналистке. О своей азербайджанской коллеге рассказывает одна из самых популярных в США тележурналистов Кристиан Аманпур.
Она никогда не останавливается. Она говорит, мир движется к свободе, к миру, к справедливости. Но только тогда, когда люди часто рискуют своими жизнями ради этого.
Власти не обращали формального внимания на расследование Хадиджи Измайловой. Однако они сначала ужесточили правила доступа к информации о владельцах компаний, фактически закрыв их от публики, а затем взялись за журналиста. В 2013 году Измайлову задержали на акции протеста в Баку и приговорили к 220 часам общественных работ. 5 декабря 2014 года ее арестовали вновь. С тех пор Хадиджа находится в заключении. Сначала ей вменили доведение бывшего коллеги до попытки самоубийства, а затем добавили другие обвинения – уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и незаконное предпринимательство. Турал Мустафаев, которого Хадиджа Измайлова якобы довела до попытки самоубийства, отказался от своих претензий к ней и теперь сам просит защиты от произвола правоохранительных органов Азербайджана. Он выступил с видеообращением, где заявил, что его избивали и шантажировали. Церемония в Нью-Йорке состоялась в день, когда истек уже 5-й месяц пребывания Хадиджи Измайловой под стражей. Награду вместо Хадиджи получил азербайджанский диссидент Эмин Милли. Он и сам провел заключение 2,5 года. Эмин находился в оппозиции к правительству, осудили его, по официальной версии, за драку в ресторане. Премию имени Барбары Голдсмит, ее официальное название «Свобода писать», вручает Пен-клуб. Эта организация объединяет во многих странах писателей и журналистов. Первыми президентами международной организации в 20-30-х годах были писатели Джон Голдсворси и Герберт Уэллс. В России Пен-центр возглавляет Андрей Битов. Премия Барбары Голдсмит вручается с 1987 года. Из 42 ее лауреатов на момент вручения 38 находились в тюрьме. Среди журналистов республик бывшего Советского Союза награду уже получали Мамадали Махмудов из Узбекистана в 2001 году и Рахим Есенов из Туркменистана в 2006. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
Вот так обстояли дела в среду 6 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.